Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, февраль, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. Евро 86.36, доллар 76.31, нефть Brent 95.73, пара биткоин доллар 43 479 долларов 54 цента за один биткоин, и эфириум 3015 долларов 43 цента за один эфириум. Вот бы мне за эфириум сразу. Ладно, ладно, шутка. Доброе утро и хорошего дня, пишет АМС. Да, спасибо большое, АМС, за доброе пожелание. Всем действительно доброе утро. Сразу открою себе YouTube наш, чтобы видеть ваши комментарии и там. Не забывайте, что есть такой YouTube-канал, называется он «Говорит Москва». Там идут стримы наших всех программ. Ну, то есть просто наши программы там идут, и все, и еще и видео, и возможность комментировать. Мы уже победили в войне, пишет Евгений. Не знаю, Евгений, пока война не началась. Не забывайте, что, по-моему, Блумберг на 15-е назначал. То есть сегодня уже 15-е. Но Байден назначал на 16-е, да? И хоть и хотели мы всем миром по приказанию Байдена начать войну 16-го, Зеленский сломал наши планы все, он растоптал их. Есть видео, как Зеленский растоптал наши планы. Слушаем, смотрим, наслаждаемся.
Кажуть, що 16 лютого стане днем нападу.
Значит, нападут, говорят, 16-го.
Ми зробимо його днем єднання.
Ми зробимо його днем об'єднання.
Я вже підписав.
Уже он вже підписав указ.
Національні прапори вдягнемо
синьо-жовті
стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність.
Покажемо всю єдину свою, значить, всьому світу. Будем... Там прикол какой, вони будуть в 10 утра по київському времени петь гімн всей страной, типа вивешувати флаги. Ну, серьезно говорю, Зеленский подписал указ, завтра на Украине будет конкретный цирк. Будут люди вывешивать флаги, ну, якобы он так полагает. Я-то думаю, что, конечно, у него эта история не очень-то удастся, да? Ну, потому что вменяемые люди такой чепухой перед войной, да? А война же намечается, не занимаются. Мне интересно услышать ваше мнение. Вот выступление Зеленского вы увидели. Что скажете? 7373948, телефон прямого эфира, потому что мое мнение, ну что, тут нового ничего вы не услышите, я вам честно скажу, потому что, ну, как бы это даже помягче-то сказать, кстати, помягче сказала Захарова, сейчас я вам скажу, дипломатическим языком она так выражается, и у нее так хорошо получилось, я прочитаю. После того, как президент Украины обратился с просьбой к государственным служащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны и нежелания защищать свою родину, вернуться, стало понятно, что враг этого государства не Россия, враг Украины – ее элита. Прекрасно. После того, как президент Украины заявил о том, что объявление даты «вторжения» в кавычках – это запугивание, стало понятно, что друг этого государства не США. И это тоже правда. После того, как президент Украины заявил, что у него есть абсолютно все разведданные об агрессоре, украинская армия сильна как никогда, а в объявленную американцами дату «нападения» в кавычках на Украине пройдут масштабные в кавычках имиджевые мероприятия, стало вообще все понятно. Ну да, что никто не собирается нападать, как известно. Захарова сказала мягко и дипломатично, но смысл такой. Клоуны они все, нет? Доброе утро, пишет Денис. Доброе утро и вам, Денис. 7373948. Время позвонить на радио и рассказать, что вы думаете об этом. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. А вот у меня такой пример. А вот вы в детстве, не помните, в двух окружении такой очень-очень здоровенный парень?
Бывало.
Вот он не реагировал вообще ни на что, я вот скажу. Он сидит, гайку крутит, там какой-то ножом что-то ковыряет. Рядом все ругаются, дерутся, он максимум за трещину даст и опять сидит.
Так. Вот
мы зачем-то реагируем. Если мы здоровенные, ну мы вообще должны быть именно здоровенными. А мы как вот какие-то вот, знаете, вот бегаем, ругаемся.
Подождите, мы это, Украины, то, что мы, это мы что, на радио, что ли, ругаемся? Так на радио
нет,
такая
везде,
работа у нас.
Везде, вот эти все это идет какая-то. Здоровенный парень так себя не ведет, вы сами понимаете.
Ну вы же понимаете, что самый здоровенный парень сейчас в этом дворе не мы.
Вот. Правильно, Америка.
Там другой здоровенный парень сидит,
да,
такой, ест бургер и говорит, ну чё ты там, нападаешь, нет. А мы говорим, нет, не
собирайся. Очень много визжим, надо поменьше.
Много визжим? Ну нет, если говорить о заявлениях именно высокопоставленных людей, то больше, конечно, истерики у них, чем у нас. У нас как бы нет истеричных
да
заявлений.
Да мы вообще не касаться этого. Зачем ему нужно? Ничего проблем, что ли, больше нет? Ну, правда.
Ну, а какие еще проблемы? Вот прямо давайте так вот обозначим их по-быстрому. Давайте, что может перевесить вариант войны? Вот какие варианты еще?
Да никакой войны не будет, это... Глобальные какие-то конфликты там происходят, но это не война. Ну.
Это не война, это все чепуха. Значит, ну давайте предложить.
А вы бы
о чем говорили вот так вот?
Да говорить нечего, надо делать. У нас развалина медицина, образование.
А, вы про это?
Некончаемые дороги там. Ну, своими делами надо заниматься.
Ну, и вы как эти, вы как дальнобойщики в, как его называют, в Канаде. Вот, вам какие-то вот чепуха какая-то там, медицина, не медицина, что-то там, а антиковид,
да нет,
не ковид.
Текущая вот работа.
Война на пороге, да вы что, не понимаете, что? Война на пороге, вам же говорят уже.
Да не будет ничего.
Не будет ничего. Ну, давайте так, давайте коротко. Медицина развалена во всем мире. Это первое, это самое главное. Сейчас мы должны понять, есть единственная страна, которая справилась с ковидом вообще нормально, это Китай. Все, все остальные отдыхают. Значит, медицина развалена во всем мире, первое. Социалка во всем мире, дрянь. Во всем, уже понятно, вон люди на улице вывалились, вы видели, что в Австралии происходит, вы видели, что происходит в Канаде, везде какие-то конвои свободы, люди ходят, значит, отмените QR-коды, вот это все, короче, нигде ничего не работает, и это первое. Второе, экономика у всех просела, инфляция у американцев 7,5, у американцев 7,5 инфляция, можете себе представить, у нас официально рисуют 8,5 рисовали, но, ну ладно, окей, мы поверили, да, да, ну окей, значит, у американцев 7,5, такого не бывало никогда, все, это какая-то адская, значит, западня после этого коронавируса, экономики падают у всех, ну вы же видите. Ну, это очевидно. Ничего не получается. Ни у кого ничего нигде не растет. У всех все увядает и падает. Единственный шанс, чтобы этим никогда и никто не занимался этим вопросом, и никогда никто по этому поводу в широких массах не думал, это говорить о войне. И они говорят о войне. Мы, имейте в виду, к отсутствию здравоохранения привыкли. Ну, мы это уже давно знаем, что у нас его нет и все. Ну, правда, мы же знаем, что у нас есть ракеты, правильно? У нас они есть, и мы это знаем. У нас есть танки, и мы это знаем. У нас хорошая армия, мы это знаем. И мы знаем также, что у нас нет здравоохранения. Просто его нет, и все. Для нас это не какая-то неожиданная новость. А для них, для всех, для остальных, вот для этих стран, где там как бы люди хорошо живут, да, или они, мы считали, что они хорошо жили, для них это новость, что у них тоже ничего нет. Они тоже глубоко в том месте, про которое мы обычно говорим, когда говорим про наше здравоохранение, например, или образование. Оказалось, что образование в Великобритании, ну, вы видите, министр иностранных дел Великобритании показала, какое образование там, да? От монголов до татар выстраивали образование в Великобритании, так и не выстроили. По итогу получилось, что Воронеж и Ростов это... Никогда суверенитет над ними не будет признан Великобританией, потому что вот такой министр иностранных дел. Вот вам образование Великобритании, пожалуйста, да, тоже развалено, видимо, да, тут, ну, тупицы одни. Дальше, Кирби, у нас есть доказательства, мы вам не покажем. Пелоси, или как она там, Пелоси, ну вот, кто там еще у них есть? Это про американцев. Ну, сплошь вот этот вот тупицы, которые выходят к микрофону и что-то ляпают там. Это ведь результат американского образования. Поверьте, это люди не с улицы, это люди с очень серьезным образованием, из серьезных университетов. Ну, вот такие они тупари. Дальше смотрим. Оппозиционные наши лидеры разные. Ну, как лидеры, уже не лидеры, но тем не менее. Которые отучились в зарубежных всех этих заведениях. Ель и прочие. И чё? И ничего. Что-то я не видел от них ничего более-менее вменяемого, способного конкурировать, не знаю, с трудами Ленина. С чем угодно. Ну вот, ну никак. Вот как не смотришь какого-нибудь политика, ну, начала 20-го столетия, который был в ссылке, там и книги, и все что угодно, вообще эпистолярный жанр, это что-то с чем-то. Люди в письмах друг другу придумывали такие вещи, которые потом столетиями жили в головах других людей, в миллионов, между прочим. Ну, это так вот было. Сейчас, ну, там, ларек закрыт, ларек открыт, все, вот уровень. Поэтому я полагаю, уж простите, что проблемы у всего мира, то есть проблема социального толка, ну, как бы, у нас есть проблема, она заключается в том, что воспитано во всем мире общество потребления. Общество потребления — это такое общество, состоящее из людей, трубок, да? С одной стороны рот, с другой стороны задница. И все время вот просто пролетает сквозь рот и задницу что-то. И все. Главное жрать и гадить. Все. Точка. Больше ничего. Такое население не способно ни на что вообще. Вообще ни на что не способно практически. Ну, выполнять какие-то задачи, вот чисто, которые перед ним стоят, оно может быть способно. А так вообще не способно ни на что. Ну, и способно еще оно на что? А, ну, воевать оно точно не способно. Потому что, извините, комфортно, приятно... Вот возьмите сейчас и соберите нас на войну. Вот меня, вас, вот кто меня слушает. Вы скажете, дайте нам автомат сейчас в руки и скажите, ну все, ребята, пора, пора, давайте из своих московских там квартир, из своих московских прекрасных, ну это не московские, зарубежных вот этих всех немецких, японских, американских машин, да, вот от стиральных машин, вот давайте в холодный окоп. Неохота, неохота. Ну, понимаете, в чем дело? Неохота не только нам. Неохота американцам, британцам, немцам, украинцам, как показала практика, неохота. Бегут все с Украины сейчас. Особенно кто богатый. Богатые сразу ломанулись. Они такие, о, война, все, пока, до свидания. И улетели. Вот о чем разговор. А вы говорите, что ж, заняться больше нечем. Видите ли, во всем мире больше нечем заняться. Во всем мире люди перестали понимать, где добро, где зло. Во всем мире люди перестали понимать, где что страшно, а что не страшно. Ну, натурально, я же вспоминаю своих соотечественников, которые плакали, что у них не будет хамона. Ну, вы плакали из-за того, что не будет хамона. Тут на пороге вам говорят, война, и вас это не пробивает никак. Из чего мы делаем вывод? Напугать вас войной невозможно, потому что вы ее не понимаете. А поскольку вы ее не понимаете... Вот, вас пугают другие вещи. Например, отсутствие хамона. Вот это было страшно. Вот это да, вот это люди сидели семьями на кухне, да, при свечке и плакали. Хамон не будет больше у нас. Как же мы теперь без хамона? А сейчас говорят, ну это же сконцентрированные войска. Американцы нагнетают, британцы нагнетают, даты назначают постоянно, какие-то вторжения, закидывают оружие. Десятки тонн оружия закидывают, стингеры какие-то, патриоты, вот это все на Украину постоянно. У них там под ружье людей ставят простых на Украине. 150 тысяч человек вооруженных, да, скопились на границе с ДНР и ЛНР, ничего так? И всем как бы, ну это же не хамон у нас отобрали, правильно, это же 150 тысяч, ничего не будет, а вдруг будет, а вдруг будет, а вдруг будет, вот понимаете, в чем дело. Проснетесь вы утром, а война, представляете, вот сложно себе, наверное, представить, правильно? Сложно, ну потому что все они, ну как бы, отвыкли, видимо, от этого и не привыкали даже к этому, да и не выросли в этом мы, ощущение, что какая-то там война. Даже те локальные конфликты, которые были на территории России после распада Советского Союза, воспринимались как далекие какие-то, да? Где-то они там что-то происходили, правильно? И если ваш ребенок не отправился, да, устанавливать конституционный порядок в каком-то разбушевавшемся регионе, то вас это и не парит, правильно? Ну, где-то там, что там вообще об этом говорить, правильно? Мы новости не смотрим, нам это и не надо. Нам главное, чтобы у нас в холодильнике были продукты, правильно? Сколько, не говори хорошо, слаще не будет. Вот, холодильник победил, нам главное, там, 200 сортов колбасы. Из них 199 говенных, но это не важно, главное 200 сортов, ну, понятно. В большом стиле, да, что? В каком стиле? В большом стиле это как? Не понял. Пропаганда в большом стиле. Да что это такое? Что, какой большой стиль? Чего вы мне какой-то большой стиль пишете? Пропаганда, не пропаганда. Вы вот каждый, кто написал про какую-то пропаганду, позвоните и объясните, что вы-то думаете. Потому что такое ощущение, что вы кроме слова пропаганда ничего больше не умеете писать. Ну, типа, такие вот люди. Ну, ладно. А, пропаганда. А что пропаганда-то, я не понимаю? Вы хотите сказать, что немцы сейчас встанут... Ну, давайте прям по пунктам, что я сказал. Вот по пунктам пронесемся. Значит, немцы пойдут воевать? Вот они хотят сейчас? Французы, немцы, американцы, там, поляки, бельгийцы какие-нибудь. Хотят? Отвечаю конкретно, нет. Вот прямо среднестатистические немец и прочие не хотят. Не, о, ну вы что? И мы тоже не хотим, это факт. И украинцы уж тем более не хотят, они еще некоторые уже успели узнать, что это такое война, и им не хочется вообще. Факт, факт. Дальше. Проблемы экономические в мире. Только у нас или у всех? Факт, у всех. Все это знают. Кто хоть как-то связан с рынком в данный момент, ну, хоть как-то смотрел на него, да, сначала там, не знаю, пандемии, просто смотрел, что происходило с экономиками всех стран, понимает, что это проблемные очень годы. Об этом все говорят. Все говорят, абсолютно. Американцы, китайцы, русские, там, не знаю, британцы, немцы, все прекрасно понимают. Ну, достаточно взглянуть на цены на газ. Просто посмотреть цены на газ. Ну, если не понимаете, то посмотрите просто цены на газ. Все вам станет известно. Короче, все сложно с экономикой. Вы понимаете, в определенный момент были перекрыты некоторые каналы, которые пользовались люди в силу того, что просто невозможно было, чтобы они работали. Авиасообщение перекрывалось, границы закрывались, это все мешало торговле, это все роняло экономику. Правду сказал? Правду сказал. А что еще там я говорил? А ничего я больше и не говорил, собственно. Так и что вы мне пишете, пропаганда или не пропаганда? Я вам что сказал, что надо любить родину или там, вступайте в Единую Россию? Что я вам сказал-то, я не понимаю. В чем пропаганда-то? Говорю реальные вещи. Вы мне несете какую-то чепуху, там вот трое каких-то комментаторов на Ютьюбе. Чего такие дураки-то? Давайте конкретику. Че не так-то? Сказал. Че? Где я ошибся? Вот скажите мне, пожалуйста. Наконец-то он очнулся от американского очковтирательства, пишет К9. Такое ощущение, что из нас хотят сделать изгоя на мировой арене, пишет Акинфлаев. Да ну и они уже давно, ну слушайте, я еще когда в ток-шоу 10 тысяч лет назад участвовал, там был американец, я не помню, как его зовут, это был не Майкл, это был какой-то другой там американец. Он каждое свое предложение в этом ток-шоу политическом начинал с фразы: «Итак, Россия — это изгой». Как раз-таки после 2014 года, объективности ради, в мировых СМИ, да, и вот в либеральной тусовке российской, модной была вот эта тема, что Россия — это изгой. Все, с Россией больше руку никто не пожмет. Ну, это ладно, честно говоря, плевать, там, жмут руку, не жмут. Но с Россией больше никто не будет разговаривать. Все, считай, железный занавес, считай, все, вот вообще, пока не сменится кровавый режим, в общем, никто говорить не будет. Вон один за другим едут в Москву. Уже объективности ради, этот тезис про страну-изгой, он весь облажался. Ну все, он никакой. Просто что об этом говорить, как, да, вот, ну, мы можем перетереть что-то старое, но это смысла не имеет, потому что, ну, вы сами своими глазами видите, Макрон приезжает, да, Ли Страс приезжает, там, Уоллес приезжает, сегодня какое число? 15-е, добро пожаловать, Олаф Шольц, в Москву сегодня. Сегодня Олаф Шольц приезжает в Москву, вчера был в Киеве. Короче, все едут, все говорят, какие-то переговоры ведут, Орбан приезжал, ну, вы знаете, ну, понятно, в рамках ОДКБ тоже все ясно. Значит, вот страна-изгой не получилась тема, вообще никак не получилась, потому что есть нужда в нас. Нужда какого толка, да? Углеводородная, как минимум. Ну, то есть всем нужен наш газ в Европе, например, все это прекрасно понимают. Ну, и вот с одной стороны, как бы хочется нас наказать, а с другой стороны, наказывать уже нечем. Польские яблоки мы и так не покупаем, все это тоже знают. В чем здесь пропаганда или не пропаганда? Давайте. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Марух зовут.
Да, пожалуйста, Марух. Да.
Такое ощущение странное, что как будто Путин и Байден договорились, и почему-то странно, что они переносят посольство во Львов.
У меня, объективности ради, в какой-то момент возникало такое ощущение, потому что именно вот из-за того, о чем вы говорите. Зачем переносить посольство во Львов? Что это значит? Что, разделили Украину напополам? Что такое?
И по поводу санкций, ну и санкции, Путин неоднократно говорил, что они полезны для России. Mm-hmm. В принципе, все как бы на пользу России делается. По поводу войны, стычки будут, но такой крупной войны не будут. На самом деле никому это сейчас не нужно.
Никому это не нужно, вы говорите. Ну, понял.
Погибнут несколько сотен нациков там. И все, на этом кончится.
И на этом, вы говорите, кончится. Понял, спасибо большое. Я вас слушаю охотно, но не переборщайте. Вы пишете, переборщите, да? Вы знаете, как Китай победил COVID-19? Да, знаю, Омат, вы можете мне не писать это. Ну, как бы это все знают. Китай очень жестко подошел к этому вопросу, потому и победил. Тем самым показав, что авторитарный подход в вопросах здравоохранения гораздо выгоднее, чем демократический. Точка. Понимаете, да? Ну, то есть я сразу продолжаю вашу мысль. Вы мне пишете, там QR-код, нормальное дело, рестораны не работают во время локдаун. Да-да-да-да-да, Ома. Потому что авторитарный подход во время пандемии гораздо выгоднее, чем демократичный. Потому что, когда вы демократично подходите, вам тут же начинают петь песню о том, что у каждого есть право, выбор, хочу-не хочу, собственное желание, убеждайте людей через СМИ. Потом вам обязательно выйдут и скажут, ну, объективности ради, давайте скажем, СМИ провалили эту кампанию. Например, Петр Толстой это скажет. Хотя, по-моему, это не СМИ провалили эту кампанию, а, собственно говоря, те люди, которые принимают законы, провалили эту кампанию, да, по вакцинации. Ну, так вот, на мой взгляд, не СМИ все-таки, да, не смогли СМИ убедить, ничего себе, да, мы не смогли убедить, я все понял. Вернетесь на работу прежнюю, да, поговорим. Ну, такое было, я просто помню, когда вдруг ни с того ни с сего законодатели такие хоп и скинули ответственность на СМИ. Ну, прикольно было, интересно очень понаблюдать за этим. Ну, ладно. Значит, авторитарный, жесткий подход, такой армейский, да, подход к вопросам пандемии, здравоохранения в целом, оказался выгоднее, эффективнее и четче, чем вот этот демократичный, когда хотите, не хотите. Вот у нас был демократичный подход, вы знаете. Мы оказались там, где оказались. Показать вам сейчас количество заболевших каждый день, я вам покажу. Ну, вы и сами можете посмотреть. Поэтому что, будем опять воду в этой ступе толочь? Смысла нет. Все. Мы пошли по демократичному пути. Более того, мы стали еще демократичнее даже, чем те, кто считает себя образцом демократии. То есть в образцах демократии QR-коды есть, а у нас, в кавычках, авторитарных, как они нас называют, никаких QR-кодов нет. Все. Все, нет, закон не прошел, потому что все почитали комментарии у господина Володина в Телеграме и поняли, что этот закон принимать нельзя. Потому что если его примут, будет как в Канаде, будет как в Австралии, будет как везде. Сейчас миллионы людей куда-то пойдут, им не нравятся QR-коды. Наши подумали, так вот почесали голову и сказали, а, и ладно, как я это вижу, я так вижу. Эй, ладно, лучше уж так, чем народные какие-то восстания, к черту. Не хотят, пускай не прививаются, да? В китайцах, китайцы прям с первого дня просто вот так вот взяли в кулак всех, вот так вот, и привили, и все. И все, и дальше уже что ты хочешь делай. Вот приезжает спортсмен на спортивные игры, что-то чихнул не так, пошел вон, все, не принимаешь участие в Олимпиаде. Надо забор кала, будет забор кала, слюны, что хочешь заберут у тебя. Любые жидкости твои возьмут, попробуют, что-то не так, говно, кажется. И все, и сразу тебя в этот отправили. Да не обидятся на меня китайцы. Я просто считаю, что они правильно сделали, если так вот откровенно и без шуток. Ездили на выходных в парк Патриот, без QR-кода не пустили, пишет Калибгон Саша. Да, Саша, потому что армейский подход самый верный. И обратите внимание, поэтому заболевших в армии в разы меньше, чем заболевших вне армии. Вот, потому что армию взяли и привили без всяких разговоров. Да, могут укры попробовать войти в Донбасс, но мы пустим пару ракет, и они уйдут, а мы признаем ЛНР и ДНР, и вот вся война, пишет Андрей. Андрей, а на кой черт они тогда 150 тысяч военнослужащих скопили у границ ДНР и ЛНР? Вы как бы слышите же заявления, которые идут со стороны ДНР и ЛНР? Они говорят, ребят, там 150 тысяч стоит. Типа 150 тысяч нужны для того, чтобы мы пустили по ним пару ракет? Очень сильно сомневаюсь, вот если откровенно так вот сказать вам, как есть, да? Я очень сильно сомневаюсь. Есть ощущение, что цели у них немножко другие. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте, не забывайте, что у нас идет трансляция на YouTube, подписывайтесь на YouTube-канал, говорит Москва, и там, в общем, комментируйте, участвуйте, смотрите другие наши всякие разные программы, у нас их много, они интересные. Так, вообще-то повышено, не-не-не, да ладно, завтра, 16 февраля 2022 года, совершено нападение чернокожих российских солдат, инвалидов, трансгендеров на границе с Незалежной. Красно-черная армия с честью приняла бой и ликвидировала генерала мистера Александра Матрешкина. Страна может спать спокойно, героям слава. Кивалсвотит. Вот так вот, что ли? Как, правильно я читаю, нет? Ну ладно. Это я к чему все? Да это я все к тому, что вы пишете. О, кстати, все прочитали базу. Как стало известно базе, пишет Алексей ТТ, среди работников администрации президента и ФСО есть люди, которые отсидели за прошлый год более 150 дней в одиночных номерах на изоляции для допуска к первому лицу государства. И там, значит, суперрасследование у журналистов из базы, что иногда есть забор кала у некоторых там мельчайших чиновников для того, чтобы попасть к президенту. Боже мой, какое расследование, какая творческая журналистская удача. Про, между прочим, скажу, если вдруг есть возможность попасть к президенту, поговорить тет-а-тет, вот так вот, поговорить тет-а-тет, я готов и год отсидеть. Ну, серьезно, я отобью потом это сидение в этих номерах. Вот серьезно, отобью вот с лихвой за 10 минут разговора с президентом. Ну, правда. Готов. А почему бы и нет? Все такие вдруг обеспокоились какими-то мелкими чиновниками, что они там где сидят, в каких-то номерах или не сидят. Бедняжки, ё-моё. Уж извините, конечно. Но в целом, как я понял, когда речь касается, ну и дело касается высоких людей, там никто ни в каких номерах не сидит, там просто стол очень длинный, и все. Ну вот вчера же мы видели, как министр обороны и министр иностранных дел, вот и президент сидят, и между ними расстояние метра 3-4 за столом, вот и все. Но президент, правда, об этом говорил, когда общался с журналистами. Он говорит, ну, приходят ко мне люди, просто садятся подальше, метра на 3 от меня, говорит, ну и вот так и общаемся. Ну, это вызвало вчера фурор какой-то просто, всем очень понравилось. Вот эти длинные столы, это прямо основа обсуждения всего того, что происходит. И еще раз подтверждает следующую вещь. Значит, есть два фильма, которые всем стоит посмотреть. Старый и не очень старый, и новый. Не очень старый и новый. Первый называется «Идиократия», да? Вот, о том, как некоторые вообще воспринимают политику. А второй называется «Не смотри наверх», да, «Не смотрите наверх», «Don't look up», ну вот, «Не смотрите наверх». Вот посмотрите, пожалуйста, эти два фильма, и все станет понятно. Не про то, как себя, где политики ведут, а про то, как некоторые, в общем-то, воспринимают политику как некий карнавал. И обсуждают, ну, просто все, что угодно становится центром обсуждения, кроме реальных дел и реальных вещей, и реальных разговоров. Вот вчера все обсуждали стол, но на самом деле за этим длинным столом, когда сидел министр обороны и президент, речь шла о другом. Министр обороны доложил, что у нас идут учения, и одни подходят к концу, а другие тоже скоро уже закончатся. Ну, как бы, чтобы было понятно, уже подходит к концу учения, из-за которых полные штаны известно какой субстанции у всех олигархов Украины, которые бегут уже с Украины, ну и все такое. Они уже подходят к концу. Вчера министр обороны об этом вот за длинным столом говорит. Никто этого не слушает. Никто не слушает. Все говорят, о, какой длинный стол. Какой длинный стол? А что, почему такой длинный стол? Ну, потому что вы все идиоты, наверное, и вам только столы интересны. Вместо того, чтобы послушать, что говорит министр обороны президенту. Потому что он докладывает серьезные вещи, но вы их не слушаете. Потому что вам всем нравится обсуждать стол. Ну-ка обсуждайте стол, идите вон в Икею и обсуждайте стол. Не на правах рекламы, просто так вот вспомнил, где есть столы. Фабрика 8 марта, вот стол обсуждайте. Сидите, обсуждайте столы. Ну, правда, это же невозможно, но это же прямо ужасное дело какое-то. Люди, которые не могут сконцентрировать свое внимание на важных вещах и все время говорят о какой-то чепухе. Причем это касается журналистов всех практически. Ну, он не может, человек, ну, не получается у него. Он прямо тут стол, стол, стол. Да что, какая разница, какой там стол? Сколько там метров, сантиметров? То же самое было, когда приезжал этот французский француз. Ну, вы знаете, Макрон. Приехал тоже, длинный стол. Это все, что вы вынесли, хотя, с другой стороны, из того, что говорил Макрон, наверное, это самое главное, действительно, потому что ничего он так путного-то и не сказал. Фильм «Хвост виляет собакой» тоже в тему, пишет Смит. «Россия учениями на своей территории победила олигархат на Украине», пишет Алешка. Это вообще страшное дело, Алешка, это страшное дело. У меня есть ощущение, что, ну, это же, знаете, да, на Украине шутят люди сейчас, что Россия победила, даже не воюя. На Украине шутят, интернет весь ржет над этим. Ничего Россия не сделала, ничего вообще, никуда не напала, никак. При этом уже все сбежали с Украины, уже американцы своих забрали, во Львов перенесли. О, Львов, это еще полбеды, они подумали, видимо, на ходу, и подумали. А, вчера слушайте, но это вещи связаны. Сейчас я вам тогда по очереди это расскажу. Значит, первое, Зеленский. Цитата вчерашняя. Большая ошибка, что некоторые... Большая ошибка, что некоторые посольства переезжают на Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она цельная. Поэтому, если не дай бог, что-то произойдет, оно будет везде, пишет Зеленский. Так я и написал у себя в Телеграм, что из опыта исходит, потому что что-то произошло 8 лет назад на Украине. И теперь это что-то, оно везде, конечно, на Украине, да? Но дело не в этом. Он говорит, короче, что вы переезжаете во Львов, если как бы если что-то произойдет, Львов-то тоже возьмут. Предупредил Зеленский, понимаете? И вот новость сегодняшняя уже утренняя, прекрасно. США открыли в Польше центр для приема приезжающих с Украины американцев, а также призвали соотечественников немедленно покинуть Приднестровье. Ну, еще они призвали американцев немедленно покинуть Белоруссию. Но это ладно. Вот, самое интересное. США открыли в Польше центр для приема приезжающих с Украины, казалось бы, всех, но нет, только американцев. Ну, американцы, конечно, молодцы. Смотрите, трансатлантического единства нет. Поддержки Украины нет. Желания умирать за Украину нет. Борьбы за демократию, мы знаем, там телеканалы закрывают на Украине, все что угодно, нет. Чего еще нет? Олигархов, которые, патриотично настроенных богатых людей на Украине, нет, бегут. Остался один Зеленский доигрывать свою роль Голобородько. Потом будет ключи от города вручать, что ли, или что, какие у него задачи-то еще? Значит, этого тоже нет. Что есть-то? Мне кажется, вот эта вот несостоявшаяся до сих пор война, о которой нам говорят, 2 месяца уже. 2 месяца просто на уши льют вот эту вот информацию. В уши, я даже сказал. Американцы. А? Это вот Зеленский говорит. Это же правда, он говорит. Значит, вот, нам говорят, что 16-го, значит, состоится вот это нападение. Но мы, сейчас вот, я даже процитирую, просто дословно надо процитировать, чтобы не было потом у нас с вами недомолвок. Вот, нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения, мы сделаем его днем единения. Так кто вам говорит, что 16-е станет днем нападения? Владимир Александрович, это же вам говорят объективности ради американцы? Ну, американцы же вам это говорят, правильно? Это же не русские вам говорят. Это же американцы говорят. Все уже отмечают, что с Украины идет информация, противоречащая американцам. Все уже отмечают, все уже поняли это, и же, что украинцы начали заднюю давать по полной программе. Затки включили, да? Дали затки. Поняли, потому что, как бы с Россией придется один на один разговаривать, да? Все, задняя по полной программе. Отлетели. Ну, что же сказать, дорогие друзья. Ну, теперь зато получается, что как бы... Зато понятно, насколько вас любят все, и насколько народ Украины и народ любой европейской страны, или уж тем более США, един. Ну, вообще никак не един, не братья вы им. И это, кстати, тоже один из ярчайших выводов на фоне той войны, которой нет. Все. Вся история просто доказала очевидное. Нет государства Украины, есть просто территория, пишет Виталий. Больше всего от происходящего в Украине, так пишет Павел, сейчас обалдевают эвакуированные в нее афганцы. Взято с пикабу, пишет Павел. У некоторых забирают кал, чтобы попасть к первому лицу, а некоторые отдают его сами из-за учений по указанию Верховного... Да, смешно, Юрий, смешно. У Америки плохая разведка, пишет Дамиан. У Америки прекрасная разведка, все у американцев классно. Просто американцы очень хотят, чтобы Украина с нами повоевала своими силами, потому что американцам надо как-то скинуть Украину, а скинуть ее просто они не могут, имиджевые потери, и им надо скинуть так, чтобы мы у них ее забрали. Я рекомендовал бы Украину не забирать у американцев, я бы рекомендовал оставить ее американцам, потому что после такого разгрома психоэмоционального и новостного и идеологического воевать с Украиной не надо. Она сама себя победила, обратите внимание на это. Как будут возвращаться, если вдруг они будут возвращаться, эти все богатеи, которые ломанулись там автобусами вывозить и самолетами свое богатство на Запад, как они будут назад возвращаться? Очевиднейшим образом, всему народу Украины сейчас понятно, что вся их элита — это предатели гнусные. Предатели! Да? Все понимают это? Все понимают. Дальше, если так... Уж опасно, да, и, там, противостояние России и Украины, как нас пугают американцы, что мы сейчас начнем нападать на Украину. Чего же американцы тогда из России никого не эвакуируют? Подумайте об этом тоже. Почему они эвакуируют только с Украины, почему не эвакуируют из России? Может быть, потому что очень уверены в российской армии. Да, американцы 100% уверены в российской армии. Они говорят, российская армия — это супер. Это просто класс. Мы в ней абсолютно уверены, поэтому мы из России никого убирать не будем. Более того, мы даже не будем своих граждан вытаскивать из ДНР и ЛНР. Нам все понятно заранее, говорят американцы. Правильно? Так и что тогда? Так и что тогда? Что вы 8 лет выстраивали там все вместе? Я вам скажу. Вы выстраивали пути заработка. Это я сейчас обращаюсь не к украинцам в целом, а к украинской элите. Да вы и сами это знаете. Вы зарабатывали там, пилили. Ну что, допилились? Допилились до того, что проиграли в войне, которой не было. И не будет, я надеюсь. Все? Все. Но на самом деле все всем очевидно. Только слепой дурак теперь будет утверждать, что Украина к чему-то там вообще готова и когда-то что-то хотела и как-то там развивалась. Где она развивается-то? Ну все сразу ее предали. Все те, которые рассказывали, как они 8 лет подряд побеждают Россию. Ну, они же 8 лет подряд ее побеждали в своих эфирах. На радио, телеканалах. Разносили нас пух и прах. Все, улетели все, сели в самолеты и полетели. И Зеленский им говорит, 24 часа, чтобы вернуться. Смешно, никто не вернется. Никто не вернется. А зачем? А зачем, Зеленский? Сам тусуйся на своей Украине. Люди уже деньги заработали, все нормально. Ну, могли бы больше заработать, но на самом деле за 8 лет, я думаю, они нормально подняли. Ну вот и все. Ну, подняли. Правильно говорить, подняли уж, извините. Они нормально подняли и передали, как говорится. Все, сели в самолеты и полетели. Все. Все. А вы там что-нибудь как хотите, так и делаете. Вам кто-то когда-то говорил, что на Украине правят патриоты, что ли? Ну, как бы, они сами, конечно, это утверждали. На самом деле, это же чепуха. Это же чепуха. Вот и все. Они потом вернутся и скажут, что летали по делам или в отпуск плановый, пишет Деметриус. Да, и как они это скажут в глаза собственному народу? Я, конечно, понимаю, что украинский народ во многом под гнетом украинской же пропаганды находится годами. Но вообще-то очевидные вещи украинскому народу тоже видны. Что в случае, если вдруг что-то будет происходить, и неважно, будет это Россия или какая-то другая страна, Украина будет с этой страной один на один. Один на один. Более того, один на один она будет в прямом смысле. Потому что олигархи украинские сразу же оттуда свалят. Сразу же. Вы скажете, ой, а если что будет с Россией происходить, что олигархи русские не свалят? Откровенности ради, да, свалят. И еще как. Ломанутся, мама не горюй, пятки будут сверкать. Я с вами согласен в этом утверждении. Но Россия не находится в том положении, чтобы олигархи ее куда-то убегали. Они чувствуют себя прекрасно, уверенно и замечательно. А вот на Украине труханули. А что труханули-то? А что труханули-то? Уже? Так быстро? Вот в чем дело, понимаете? Потому что, я думаю, не уверены в себе, не уверены в стране, не уверены в том, что смогут что-то. Вот и побежали. Разнервничались. Этим летом отдыхаем в Бердянске и Одессе, пишет Виталий. Не уверен я, что мы где-то там отдыхать будем в каком-то Бердянске и Одессе, но факт остается фактом. Украинский народ и украинская элита – это вообще разное. Помните, каждый простой украинец, каждый вообще, просто должен помнить. Вот этот вот клоун, который у вас сейчас там записывает видео, как вы будете вывешивать флаги, превратите это все в День Единства, он уже давит на последнее. Он завтра Гитлер-Югенд будет собирать свой. Зеленский-Югенд, понятно? Вот он будет завтра собирать уже. Женщин у вас уже там призывают. Деревянные автоматы им раздают. Вот завтра он будет детей собирать в свои войска. Ему деваться некуда, потому что он просто марионетка. Он вам будет лепить. По факту все разумные люди, богатые, хитрые, зарабатывавшие на вас годами, уже все свои дела переделали, уже все свои финансы скопленные, вывели или выводят, и все. У них дети теперь будут жить хорошо, у них внуки теперь будут жить хорошо, они сами будут прекрасно жить в Европе, вспоминая, как ужасное, значит, там, ужасно было когда-то на Украине, и как они старались ее восстановить, но у них не получилось. В Европах, в Америках, в Канадах они будут жить, ну, традиционно. Все у них будет тип-топ, ништяк все будет. Первым показал этот пример, как он, Яценюк, Миллиард он заработал. Помните, праздновал миллиард? Помните, мы вам сразу намекнули, показали. Миллиард вот празднует человек. У него нет таких доходов, чтобы миллиард праздновать. Откуда у него эти доходы? Намекали мы вам. Вы не услышали. Вам было интересно послушать про российских олигархов, у которых тоже доход непонятно откуда, но тем не менее. Вам про них было интересно. Вот, пожалуйста, все убежали. Все, пока. Пока. А теперь каждый простой украинец, вон, деревянный автомат, не деревянный автомат, палку, камень, бери и вывешивай флаг, пой гимн в 10 утра и вперед, есть что, воевать с Россией 16 числа. Как оно? Перспективка нравится? Я знаю, что не нравится. Я знаю, что не нравится. И я знаю, что многие из украинцев, у которых хоть какая-то возможность есть сорваться с места, уже сорвались с места. Уже сорвались. Половина в Европу, половина в Россию. Хоть куда? Потому что воевать за что? Умирать за что? В чем цель? Умереть за тех, кто уже улетел с награбленным? Умереть за олигархов, которые пришли к власти в результате того, что на Майдан вышли люди, которым не понравились олигархи? Майдан же изначально вышел против олигархов. Вышли против олигархов, скинули этих олигархов, пришли новые олигархи, эти 8 лет грабили. И при первой же, просто первом же намеке, там, военном каком-то, просто собрались в самолеты, сели и свалили. Герои вонючие. Потому что, а до этого 8 лет вам мозги пудрили, как они воюют со всеми. Как они российскую агрессию отражают. И многие из вас ведь верили. Но теперь-то иллюзии должны пропасть, я правильно понимаю. Теперь должна упасть эта пелена с глаз. Розовые очки снимаете, выбрасываете. Вы видите, что даже без войны эти черти вас предали сразу. Потому что они никогда вам и не клялись в верности. Потому что они и не были вам преданы. Правильно? Они вас не предавали по логике, потому что вы всегда для них были просто грязью. Просто грязью. Просто лечебной грязью, на которой они зарабатывали. Им было на вас плевать. Им было на вас плевать, когда Зеленский стоял на стадионе на коленях. Вот это вот он там стоял, выпендривался. Когда за ним повторял Порошенко, когда они целовали флаг, когда они там кричали «Слава Украине!», им все было плевать, они просто зарабатывали деньги. Это просто коммерсы, галимые. У них нет чести, достоинства, любви к родине, патриотизма, ничего у них нет. Они бегут, крысы позорные, до того момента, как вообще что-то случилось. Потому что единственное, на что они молятся, единственное, что у них есть, единственное, что они любят, единственное, ради чего они живут, это их вонючие деньги, которые они автобусами, самолетами, пароходами уже либо вывезли, либо вывозят. Все. Вот и все. Оказалось, что когда вы снимали там в 2014 году после Майдана все вот эти вот дома, где там все, ну как традиционно, да, вот это красный бархат, золото везде, да, вот это вот говнятина это всякая, как это, в стиле New Ampere или что это такое, ну убогий этот ампир весь, да. Вот эта вот вся дрянь, которую снимали на видео и типа, ох, вкуса у них нет. Оказалось, что новые, которые пришли, такие же. У Зеленского квартира в Лондоне, не квартира, недвижимость, на 40 миллионов долларов. Идите, простые украинцы, каждый из вас, и прикиньте, с тем заработком, который у вас есть, сколько вы будете зарабатывать 40 миллионов долларов. Прикиньте, на раз, на секундочку, прикиньте, сколько вы будете зарабатывать 40 миллионов долларов. Я вам скажу честно, вам не хватит жизни, и жизни ваших детей, и жизни их детей в трех поколениях. Если будете работать честно, вы не заработаете эти 40 миллионов долларов. Мне сейчас скажут, а в России? Ну, я вам скажу, и в России то же самое, но есть одно маленькое но. Есть одно маленькое но. Понимаете, какое? Или не понимаете, или надо это объяснить? Россия изменилась, очень сильно изменилась. В России есть, конечно, те вещи, которые там присущи были 90-м. Но Россия сильно изменилась. А изменение самое главное, которое есть, оно фиксируется следующим образом. Украина современная — это Россия 90-х. Точка. То есть у Украины, конечно, есть шанс стать такой, как Россия сегодня. У России сегодня эта страна не без изъянов. Эти изъяны есть, и они нам, в общем целом, известны всем, да? Мы прекрасно понимаем. Вот. В том числе и есть люди, которые выводят капиталы, например, Великобританию, там у них футбольные клубы, яхты. Вот все мы это знаем. Все то же самое. Предадут ли они? Конечно, предадут. Ну, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Но, на мой взгляд, они сразу нас прокидают, если что. Вот эти персонажи. С другой стороны, вон там Британия на них уже давить собирается, якобы. Ну, посмотрим. Вряд ли Британия будет давить. Они не войны, они внутренних конфликтов испугались. Похоже, там назрело, и они решили, что пора, пишет Смит. Самое смешное, что это то, что эти люди не понимают, что все их активы и деньги все равно заберут, как только кризис в Лондоне будет, пишет Михаил. Лондон руки потирает, сидит. Лондон кайфует от этого. Каждая гниль из всех стран, которая только может быть... Да, в результате распада Советского Союза и первоначального, этапа первоначального накопления капитала, вот каждая гниль, такая космополитично-капиталистическая, до мозга костей, она бежала в Лондон. Да, и это огромные деньги. Говорят, что вот эти вот коррупционные жуткие деньги, жуткие коррупционные, страшные, там приносят бюджету Великобритании до 100 миллионов фунтов стерлингов в год. Ну, это я вчера эту информацию... 100 миллионов фунтов... Нет, 100 миллионов? Да, 100 миллионов, по-моему. Не, подождите, я сейчас найду. Я сейчас найду, там, по-моему, страшнее какие-то суммы. Фунтов. Сейчас я найду. Где-то это было, где-то это было. Где же это было? Ты черт его... Кто-то это писал, кто-то писал. Хороший текст был, по-моему... А, ладно, не найду, наверное, надо поискать. Ну, короче, какие-то страшные деньги приносят эти все люди, которые воруют здесь и туда просто заводят их. Я не думаю, что их прям там попересажают и позакрывают, просто потому что если попересажать, позакрывать, то следующие не принесут эти наворованные деньги. Наворованные в Казахстане, наворованные в России, наворованные в Беларуси, на Украине, наворованные везде на постсоветском пространстве. Ведь, по сути, благосостояние Великобритании во многом обеспечено тем, что вот эти вот неокапиталисты из колониальных, по сути, стран, проигравших когда-то Великобритании, причем это было в разные времена, когда-то такое было с Индией, они деньги, да, и богатство свои привозили в центр империи. Ну вот они в центр империи везли в 90-е, вот этот Облязов или прочие, то же самое. Вот эти все наши олигархи, которые там сидят в Лондоне, это то же самое абсолютно. То есть они сразу туда, в центр империи, закрыли вопрос, все. И им дают якобы гарантии, что никто не будет смотреть, откуда эти деньги пришли. Но на самом деле это логично, потому что если смотреть, откуда в Англию деньги приходят, окажется, что если убрать криминальные доходы, то не такие уж и хорошие доходы у Великобритании, потому что 70% ее бюджета обеспечено, денег вообще, обеспечено вот этими переводами банковскими, все. Посмотрите на структуру экономики Великобритании, что она там производит-то, непонятно. Начиная от музейных реликвий, кончая миллиардами, везут в Лондон, пишет Иван. Правильно. Плюс еще есть такая штука, когда вот люди некоторые получают специально, ну, условно говоря, гражданство. Гражданство можно получить разными способами, то есть стать гражданином Великобритании, в том числе и заплатив много денег. Официально, абсолютно, то есть вложившись в экономику Великобритании. И, по-моему, разовый вклад должен быть от 2 миллионов фунтов стерлингов. Ну, то есть это такие серьезные деньги. Там недвижимость надо купить, еще что-то купить. Там, ну, на эти деньги. Ну, вы можете посмотреть, кто из наших, в кавычках наших, да, там, что покупает и какими объемами. И все сразу станет понятно. Каждый из этих покупок — это вложение в экономику, естественно, Великобритании, да, никак не в экономику России. 2 миллиона фунтов. Да, спасибо, Виталий, значит, я не ошибаюсь. Бесит, что они отнимают народные ценности, пишет Иван. Значит, у капитала нет никаких ценностей. Знаете, капиталист... В чистом виде капиталист. У него вообще совести никакой нет, ценностей никаких нет. Единственная ценность, которая у него есть у капиталиста, это деньги. Все, точка. Соответственно, никакой там народ, не народ. Никто про народ никогда не думает. Вот украинцы должны в этом смысле наконец-то прозреть. И понять, кто они были в этой игре. Я имею в виду простые украинцы. Да? Ну как, вообще я не люблю слово «простые украинцы». Я имею в виду украинцы, а не их предательскую космополитичную элиту. Все, вот я имею в виду украинцев. Прозрейте уже. Вы были пешки, на вас зарабатывали, и на вас так и будут зарабатывать, если вы не очнетесь ото сна. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, февраль, день 9... Нет, 15-й, друзья... Мне вчера не сказали, оказывается, был вот этот день влюбленных. Первый раз в жизни он вообще мимо меня прошел. Какое счастье. дурацкий этот англосакский праздник. А? Шутку шучу. Ну, правда, мне он никогда не нравился. Радость маркетологов. Это политический развод, пишет Дамиан. Мой ДРЭ был вчера, к черту Валентина, пишет Гиви, англосаксонский. Хорошо, будет англосаксонский, значит. Значит, друзья, товарищи, братцы, что-то я забыл, что я вам хотел. Давайте перерыв про Украину минут на 10 хотя бы, пишет Мелкий. Да, давайте, без проблем, про олигархов. Значит, помните, да, Лондон нам сейчас угрожает, что он начнет там олигархов наших щемить, как говорится. Я не против, пусть щемит. Смотрите прикол. Нашел материал свежий, это газета.ру, значит, что тут... Во. Вот здесь вот важно. По данным Transparency International, стоимость недвижимого имущества, приобретенное олигархами, обвиняемыми Британией в коррупционных связях с Кремлем, ну, то есть они здесь наворовали, там просто купили, и это, значит, Кремль виноват, понятно, составляет $1.5 миллиарда. Но в реальности сумма этих активов может быть и больше. Говорят журналисты. Например, один только иск супруги владельца Норникеля Владимира Потанина о разделе совместного имущества, представленный в лондонский суд, указывает цифру в $5 миллиардов. Ну так вот, на всякий случай. В свою очередь, архангельским российским олигархам в Британии также принадлежит крупные СМИ. Медиамагнату Александру Лебедеву принадлежит газета Independent, доля в британской газете Evening Standard, а также телеканал London Life. Ну и, кстати, помните его сына, он там какой-то... Как этот, я уж не помню. Лорд Сибирский, что-то там такое у него было. Не лорд, а как он там был? Барон Сибирский, сибирский барон, по-моему. Сейчас сибирский барон. Ну, прикиньте. Так, Британия, санкции. Не могу его найти. Ну, что-то такое было, мы даже смотрели все вместе. Это же сын Лебедева был, да? Сибирский барон какой-то. Вот. И, кстати, по-моему, новая газета, да, под Лебедевым. Ну, я могу ошибаться, неважно. Лондонский клуб Челси принадлежит Абрамовичу, но мы это знаем, там, еще знаем, подобные активы стали составлять. Еще в 2018 году Guardian сообщала, что стоимость британской недвижимости, купленной россиянами, связанными с режимом Путина, связаны они. Ну, тут Лебедев связан с режимом Путина. Чем, каким образом он связан, не знаю. Оценивается почти в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. Большая часть этого жилья находится в Лондоне. Самое дорогое жилье в столице Британии, согласно рейтингу журнала Forbes 2019 года, среди россиян принадлежало миллиардеру Роману Абрамовичу. Стоимость ему дома в Кенсингтон Пэлас Гарденс оценивалась на тот момент в 170 миллионов фунтов стерлингов. Ну вот, например, на второй строчке был совладелец Агра Андрей Гурьев. Стоимость особняка Виттенхёрст оценивалась в 150 миллионов долларов. Фунтов. Это $200 миллионов. Особняк был построен в начале 20 века, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И все это можно читать. Это только особняки. Короче говоря, мягко так вот рассуждая, вот эти все деньги, они могли быть вложены в Россию. Вот все эти деньги, они могли быть вложены в Россию. Да, могли быть куплены здесь особняки. Вы скажете, а какая нам разница, где куплены особняки? А я вам скажу, разница есть. Потому что купленное здесь... облагается налогом здесь. Правильно? Правильно. Купленное здесь так или иначе двигает экономику вперед, потому что деньги крутятся здесь. Но так уж устроены олигархи. Придумали себе хитрую вещь, да? Двойное подданство, или наоборот, они прям убегают, и все. И там у них тихая гавань, и все. Их там не трогают. И не тронут! Пусть англичане не рассказывают нам сказки, им очень нравится, что все наворовавшие здесь деньги бегут туда их и им отдают в руки. Англичане, вам это нравится, не врите, свиньи, в хорошем смысле, которые врут. Хорошие есть англичане, а есть плохие англичане. Вот плохие англичане есть свиньи, которые врут. Вот не врите нам, вы... В восторге от того, что все краденое везут к вам. Так делали всякие разные, в кавычках, раджи. Еще тогда, когда Индия была вашей колонией. Ничего с тех времен не изменилось. Наслаждайтесь. И никогда вы от этого самостоятельно не откажетесь. А если откажетесь, то спасибо большое. Орден дружбы вручить сразу же. Сразу же. Ли Страсс, орден дружбы. Есть у нее, нет? Есть такой вообще орден? за заслуги перед Отечеством российским первой степени сразу. Если вдруг кто-то в Британии наконец-то возьмет и, значит, закроет все и отберет у наших олигархов, чтобы они бежали со своими деньгами обратно на родину. Мы их зазвать сюда не можем. У нас мечта такая, чтобы они вернулись назад вместе с... Ну, не самостоятельно, самостоятельно как бы по барабану, где они физически находятся, чтобы они деньги сюда вернули, которые они здесь нахапали и туда вывезли, чтобы они вывезли их сюда. Сюда, и здесь их тратили. Пусть даже и наворованное, но хотя бы тратить там, где ты наворовал. Хотя бы, чтобы они крутились в одной и той же экономике. Ну, есть подозрение, что нет, никогда англичане от этого не откажутся. Вот мы бы отказались, если бы богатые англичане приезжали бы в Россию со всеми наворованными деньгами английскими. Вот было бы классно. Разве мы бы от этого отказались? Да никогда. Мы бы сказали, ой, здорово. От Британской империи остался жалкий остров, бывал там и неплохо, знаю эту страну. Куча опломба, ноль влияния по факту, пишет Виталий. Ну, их главная фишка то, что они не выдают, и все. Это главная фишка. Они не выдают. Все, они на этом зарабатывают. Они живут на криминальных деньгах со всего света. И все бандосы и прочие там, олигархи, все, кто как мог, где накопил. Особенно те, ну, так получилось просто самое серьезное геополитическое потрясение конца 20 века. Это развал Советского Союза, вы это прекрасно понимаете. Ну и, собственно, из бывших стран советского лагеря, так скажем, из Советского Союза, из Варшавского договора, они и ломанулись. Варшавский еще, может быть, не так важно, а вот именно из Советского Союза. Из Казахстана, из Белоруссии, из России, из Украины, откуда там еще? А, с Украины, извините. Да, всюду. Везде, где можно было наворовать, они наворовали, а оставаться на месте не могли просто потому, что придут и скажут, ты же наворовал. А так, наворовал, ломанулся в Лондон, ну и все. А Лондон не выдает. И сидишь там, пишешь блоги о том, какие плохие власти везде. В тех странах, в которых ты воровал, потому что больше воровать ты там не можешь, да? В тех странах, в которых воровал. Ну и рассказываешь о том, какой ты лютый бизнесмен. Но бизнеса у тебя почему-то не получается второй раз построить. Наверное, потому что не бизнесмен ты, а вор обычный, да? Да нет в Англии богатых местных. Королева и то нищая по сравнению с нашими, пишет Грик. Ну да, Лондонград, шутка же есть такая. В России много людей, которые всегда кричат о том, что нужно все забрать у богатых, а потом эти же люди спрашивают, почему деньги выводят. Я на месте этих людей, помню, 1917 год, тоже задумался бы. Но есть и те, кто обратно и в Россию юрисдикцию возвращается и деньги вкладывает, пишет Михаил. Ну, когда уже деваться некуда, конечно, они возвращаются. А так, это же, ну, золотое правило. Воруй, не живи там, где воруешь. Ну, это же логично, правильно? Не надо жить там, где ты приступаешь закон. Желательно жить там, где ты не приступаешь закон. Более того, приступать закон там, где, в общем-то, чтобы, так, смотрите, жить там, где считают, что приступать закон в том месте, где ты его приступаешь, это не преступление, это в целом нормально. Вот и все. Правильно? Ну, то есть, живешь ты в Лондоне и грабишь Украину. Прекрасно. Поэтому Зеленский покупает квартиру в Лондоне, логично, да? Он не покупает ее в Киеве, он покупает ее в Лондоне. Это аэродром, это старость он там будет проводить, чтобы его не достали. Правильно? И самое большое потрясение, когда кого-то достают. Как так? Достали. Боже мой, это атака химическая, какая-нибудь еще там биологическая. Слушайте, даже если вся эта история до определенной степени правда, то это просто устранение неугодных, а устранение предателей. Ну, если так уж откровенно. Не буду называть пофамильно. Но в целом, наверное, это просто даже и неправда. Опять троллишь олигархов. Не устал, пишет Вигнали? Не, не устал. У меня же нет столько денег, сколько у них. Поэтому я могу вонять, сидеть и завидовать им. Правильно. А был бы я такой же богатый, тоже бы подумал. Куда же деньги-то деть? Ну, наверное, куда-то туда, где у меня их не заберут. Наверное, куда-нибудь в Англию, да? Там же вроде не забирают. И все. И помахал бы вам ручкой. Построил бы себе яхту, на этой яхте отдыхал бы с какими-нибудь девочками, правильно? И там алкоголь, наркотики, бассейны, деловые встречи. Покупал бы какие-нибудь картины, футбольные клубы. Ну, еще бы чепхой занимался, никому не нужный, правильно? Ну, главное, что не здесь, и главное, что не так уж страшно. Мохито с хуанитой, пишет Вигнали. Ну, типа того. Объем финансовых нарушений, которые выявили аудиторы Счетной палаты в 2021 году, исчисляется сотнями миллиардов рублей, а показывают пальцем на других тех, у кого шапка горит, пишет Дмитрий. Ну, во-первых, сотни миллиардов рублей, как вы понимаете, это не сотни миллиардов долларов. Это не значит, что это мало. Это значит, что просто, когда ты хочешь побольше суммы показать, ты вдруг ее считаешь в рублях. Когда ты хочешь ее просто показать в реальности, ты ее называешь обычно в долларах, просто чтобы всем было понятно, о чем речь идет. И во-вторых, почему вы считаете, что деньги, которые выводятся из страны, и деньги, которые, так скажем, выявляют нарушения, которые выявляют аудиторы Счетной палаты, они не связаны? Они напрямую связаны. Мы можем посмотреть. Отток. Давайте. Отток капитала из России. 2021, да, год. Ну, нормально. Чистый отток капитала, 2021 год, на 42,8% по сравнению с предыдущим годом вырос, по сравнению с 2020, и составил 72 миллиарда долларов. Следует из оценки платежного баланса, опубликованной Центробанком. По итогам 2020-го чистый отток капитала из России вырос более чем в два раза, в годовом выражении составил 50 миллиардов против 22 миллиардов в 2019-м. То есть каждый год вырастает примерно в два раза. 19-й 22, 20-й 50, 21-й 72. Как вы думаете, мы против, чтобы всех наших любителей вывести свои деньги за рубеж? Просто, ну, им этот воздух перекрыли. Там, за рубежом, не принимали бы их деньги. И сказали бы, это грязные деньги, наворованные в России. Мы за. Мы призываем все страны не давать, не давать ни в коем случае всем тем, кто ворует деньги в России, выводить их за рубеж. Не принимайте эти грязные бандитские деньги, пожалуйста. Но я уверен, что после этой фразы, если бы кто-то из этих людей, которые принимают эти деньги, слушал, он бы смеялся 5 минут, как минимум. Просто сразу бы навзрыд пополами валялся бы и ржал надо мной, какую банальную наивность я тут выдаю. Поэтому хотите закрыть нашим олигархам счета? Закрывайте, скорее, пожалуйста. Хотите закрыть все потоки? Все оттоки капиталов из России закрывайте, не принимайте эти деньги, возвращайте назад, не открывайте счета нашим олигархам, умоляю вас, пусть они останутся, все эти деньги, здесь. Может быть, наконец-то их дети начнут учиться в наших университетах и ходить в наши больницы, может быть, я надеюсь на это. Может быть, они наконец-то начнут покупать наши футбольные клубы, а не зарубежные. Может быть, они начнут строить яхты не там где-то, а, например, в Санкт-Петербурге, хотя бы наши рабочие получат деньги, да, наши специалисты на производстве этих говнояхт всех вонючих, и семьи свои накормят. Я рекомендую всем и молю все зарубежные страны закрыть любые возможности по выводу капитала из России в эти страны. Но, откровенно говоря, этого никто никогда не сделает, потому что это халявный баблос огромного масштаба, это миллиарды долларов, которые идут в карманы людям, в карманы, понимаете, постоянно. Замазываются все этими миллиардами долларов. Все политики какие-то, какие-то медиа-личности, какие-то журналисты, блогеры, говногеры, бизнесмены, все-все сидят и кайфуют вот в своем Лондоне. И вау! Вау, делать ничего не надо, ворованное идет к нам, а мы просто кайфуем, тратим как хотим, кайфуем. Пусть оно у нас здесь и остается. Это же прелесть вообще, это же удовольствие, это же кайф. Представьте, завтра бы, завтра к вам все мошенники, негодяи, подлецы приносили все, что они украдут. Потому что знали бы, что вы вот их не выдадите никогда, и на вас управы нет. Вот было бы здорово, представьте, со всего мира все мошенники, негодяи, воры, да, всякие коррупционеры, американские, у них это называется лоббизмом, выводили бы деньги в Россию, да это счастье какое, это прекрасно было бы, мы бы здесь в Сбербанк весь, у нас бы просто праздник был бы в Сбербанке у всех, праздник был бы, это называется инвестиция, кстати, на всякий случай, в нашу экономику. Вот, праздник был бы, в ВТБ бы радовались, в Сбербанке бы радовались, в Газпромбанке бы радовались, все бы счастливы были. Скорее все наворованное на Западе привезите к нам. Не везут, гады. Не везут, гады, сволочи такие. Жаль. Чудо чудесное было бы, Миша. Конечно, любой вон актер там, любой артист, который не хочет там платить налоги у себя во Франции, пусть будет почетным гражданином Мордовии, мы всех ждем. Привозите свои бабки сюда, вкладывайте в нашу экономику. Но пока мы видим обратное, да, историю. И поэтому, когда и если кто-нибудь там на Западе что-то закроет для тех, кто выводит отсюда деньги, во-первых, этого никогда не будет, во-вторых, если это будет, то это будет величайший праздник для русского народа, я всех поздравляю с этим. Но этого не будет, поэтому праздника не будет, праздник отменяется как-нибудь в другой раз. Деньги не пахнут, пишет Денис. Что да, то да, Денис. Деньги вообще не пахнут. И самое главное, да, что если вам кажется, что вы очень идейный, вы просто не видели те деньги, которые изменят ваше мнение о себе. Ну, просто их не видели пока. Одно дело, когда вам предлагают 5000 рублей, и тут вы можете показать, какой вы идейный. Другое дело, когда вам предлагают 5 миллиардов долларов. Тут уже идеи совершенно иного толка, да, тут сдержаться сложно, я понимаю. 5 миллиардов? Так да, еще и можно заморозить в любой момент при желании, в принципе. Но не будут морозить. Как только заморозят, другие скажут: о, туда мы больше не поедем. Нет, мы будем искать другое место, а это место нам не нравится. Это больше не тихая гавань. А, англичане, давайте, блокируйте. Ваш вонючий осколочек вашей вонючей империи кончится на этом. Вы живете только за счет ворованных денег. Нет у вас больше ничего вообще. Что у вас там есть? А образование ваше мы знаем какое. Ли Страсс, вот пример вашего образования. Закройте эти потоки. Молю вас, умоляю, прошу вас, англичане, срочно закрывайте все коррупционные потоки из России. Блокируйте их. Изгоните олигархов со своей земли. Изгоните их обратно в Россию. Прошу вас, умоляю, верните их нам. А? Не будете? Не будете? Поэтому и не угрожайте там, не выпендривайтесь. Веду репортаж из разграбленного Киева, да, пишет Дмитрий. Приветики, пишет библиотека, приветики. Ну, привезут, положат в кучу, отвернутся и нет, пишет Максим. Карнавал отменяется, пишет Дамиан. Ладно, давайте посмотрим, что у нас. А да, вообще-то, а что, 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте. А я пока новости буду смотреть. Да, пожалуйста, Андрей.
Алексей, вот маленькая ремарка по поводу того, что всегда смотрят на цену гражданства Великобритании. Все говорят, да, нужно потратить всего 2 миллиона фунтов и потом ждать целых 5 лет. Но прейскурант там немножко другой. Если потратить 5 миллионов фунтов, то нужно ждать 3 года. А если 10, то еще можно сэкономить на времени и подождать всего 2 года, и можно уже подавать на паспорт.
Да, и тем более, да, ты же не то, чтобы окончательно отдаешь эти деньги, ты просто покупаешь там что-то, и все, и этим пользуешься.
Инвестиции, они потом все вернутся. Так что те, кто тратит 2, они, в общем-то, потеряют. Потратьте 10, и получите через 2 года. Там, в общем-то, магазин открыт, все работает.
Ну да, вот и все. Спасибо большое за подсказку. Да, чуть больше потратить, чуть-чуть больше преференций получишь. Красивая модель. Надо учиться у англичан. 7373948. Вот, Сноудена мы же там совершенно бесплатно спасали. Не надо. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
меня,
пожалуйста,
зовут Дмитрий. Да, Дмитрий. Раньше работал в Лондоне, угу. А сейчас вот в Москве паркую деньги олигархов, которые, ну, из бывшего нашего, вот те, которые наворовали в Среднеазиатских республиках, на Украине, 5-10.
Ого! Так, и чего?
Вот. Вы знаете, удовольствие, честно говоря, ниже среднего.
Почему?
Я вот даже не знаю. Вот эти вот товарищи, которые там, как вы говорите, наворовали, угу. Они несут сюда свою культуру. И вот культура грабежа, культура кутежа, культура убийства, вот это вот криминал, вот это, оно в Москве, вот, ну, грубо говоря, я с ними общаюсь, оно из всех щелей фонит. Оно чертовски подрывает. Ну, подрывает, простите, господи, ту же самую нашу банковскую систему. Я просто разгребаю вот эти вот их кучи, которые они тут накладывают в Москве, потому что там они их накладывали, это было нормально.
Да.
А когда они с нормальными людьми, абсолютно нормальными, да, в Москва-Сити покупают этаж и начинают вести себя в Москва-Сити так, как они вели себя в ауле, так, как они вели себя на Украине. Конфликты бывают жуткие. И самое забавное, если люди даже не понимают, что они делают. Вообще, в принципе, не
понимают. Ну, короче говоря, они ведут себя здесь так, как себя ведут русские олигархи в Лондоне. Вот и все. Ну, примерно.
Знаете, я видел наших товарищей в Лондоне. Так. Наши – это еще более-менее цивилизованные товарищи.
Ну, со временем. Через 2-3 поколения.
Возможно, да, когда у них выбьют. А, и самое забавное, они достаточно быстро теряют все эти деньги. Они забывают судиться. То есть, опять же, по украинским товарищам, нечистоплотность в делах у нас и в Лондоне, она чревата. Эти деньги, они рассасываются абсолютно официально через суды. Потому что люди ведут себя плохо, не соблюдают нормы приличия, не соблюдают законы.
Ну вот был такой персонаж, вот Облязов, как раз. Он, значит, воровал в Казахстане, он воровал здесь, он воровал везде. Он выводил деньги и все такое. Есть интересная история о том, как у него отжимали деньги. Ну просто отжали и все, потому что он начал борзеть. И потом вот сейчас он сидит там, рассказывает, что он якобы на мятеж поднял Казахстан.
Видите ли, я знаю человека, который занимался Облязовым в Лондоне.
Да вы что?
Да. Там абсолютно было фееричное зрелище. То есть вот я как раз сказал, он как в Казахстане, он решил себя вести в Лондоне так же, как он вел себя в Казахстане. Его там очень быстренько нагнали и быстренько выписали на него ордер всеми делами. Он скрылся во Франции. И самое забавное, французский суд тоже сказал, и Казахстан, и Лондон вместе послали во французский суд дела, по которым он проходил.
Так.
Убийственная фактура, просто убийственная. Французский суд сказал, ну, ребят, мы ничего не можем сделать, да, мы его выдаем. Угу. Весь вопрос, куда мы выдаем его, в Лондон или в Астану? Угу. А вы знаете, почему его не выдали?
А я помню, с него сняли эти все обвинения, предполагаю... Нет?
Нет, Алексей,
нет, я ошибаюсь.
Прошу прощения.
Давайте,
прошу прощения.
Давайте.
Это сказка, картина маслом и сыром.
Так.
Французский суд выдал предписание на его выдворение.
Вот это помню, да.
Аналог французского. Сейчас я вот не могу... Либо аналог Совета Безопасности, либо французская разведка, либо указом президента сказали нет. Этот человек в интересах национальной безопасности Франции будет у нас.
А в чем интерес национальной безопасности Франции?
Вот. А вот тут дальше начинается конспирология. Это, поскольку там вообще не про деньги. А деньги его как раз арестовали, отправили куда надо. Ну, это английский суд. Разве может французский суд спорить с английским судом?
Ну,
это
понятно.
Же нонсенс. Вот, казахстанский
может. А разведка может? Или
именно.
Кто-то.
Это просто. Мы все сидели и ржали в голос. Причем сидели это в лондонском Сити, то есть там такая, ну, небольшая русская диаспора, которая все это делает. Ну, в общем, чрезвычайно интересно. А, и по поводу вывода капитала, кстати, на самом деле, вы вот немножко так хихикали, но не согласен с вами. Потому что тот же самый наш Центробанк, Фонд национального благосостояния, когда элементарно просто сидя в Москве, покупает валюту, покупает какие-либо акции, облигации, американские, европейские, неважно, это вывод капитала. Поэтому, на минуточку, самый большой, кто выводит капитал, это наш Центробанк и Фонд национального благосостояния. Это не олигархи, нет. Это Центробанк.
Ну, я понял, но они могут и в обратную покупать. Вот у нас, когда доллар за 80 грозил вылететь, они тут же начали его, значит, скидывать, и у нас, смотрю, вниз поползло.
Абсолютно верно, да.
Но у них немного другая задача, да. Здесь задача выбросить туда и забыть, а у Центробанка якобы стабилизировать. Спасибо вам огромное, просто уже новости сейчас.
Да,
спасибо за звонок, очень интересные подробности вы рассказываете, даже удивительно просто. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, мы продолжаем наш веселый утренний разговор. Исторически Британия – помойка для всех грязных денег, на этом там кормится все. Сити, риэлторы, адвокаты, пишет Виталий. Все верно, Виталий. Значит, мы пришли к одному очень простому выводу. Поскольку они исторически на этом кормятся, сами себе харчи они не будут обрезать, так скажем, обламывать. Поэтому ничего они нигде не запретят, к сожалению, а я был бы не против. Роскосмос провел первый из 5 запланированных запусков на Международную космическую станцию в этом году. Прогресс МС-19 доставит грузы на МКС и российскую научную программу на борту. Ожидается, что он пришвартуется менее чем через 3 часа. За январь спрос на смартфоны в России резко вырос. Люди скупают гаджеты из опасений введения санкций со стороны США, пишет «Известия». Вы покупаете телефоны, потому что боитесь санкций США? Потрясающе. Постпретро... Ну, вы знаете, да, что санкции США ведут, если мы будем воевать с Украиной. Я просто так на всякий случай скажу, что если санкции ведут, потому что мы будем воевать с Украиной, вам будет не до смартфонов. Ну, ладно. Ну, просто всех хотел бы предупредить на всякий случай, вдруг это кому-то важно. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Цитата. «Мы не вторгнемся на Украину, если нас не спровоцируют на это. Если украинцы начнут атаку на Россию, вы не должны удивляться, если мы контратакуем. Или если они начнут нагло убивать российских граждан где угодно, на Донбассе или где угодно. Под провокацией я подразумеваю то, что они могут инсценировать инцидент против самопровозглашенных республик Донбасса, спровоцировать их, а затем ударить по ним изо всех сил, тем самым спровоцировав Россию на реакцию». Это постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявляет. Вот имейте в виду. Зеленский рассказал, вот прям свежак идет, рассказал соратникам-депутатам, что Украина, цитата, поскандалила с партнерами, ну это вечерняя на самом деле история, из-за нагнетания войны. Пишут местные издания со ссылкой на источники. Президент сказал, что 3 наших дружественных страны нагнетают историю с войной. Он на фракции пытался нам объяснить, что нами играют, но мы сопротивляемся. Зеленский говорит своим соратникам, что 3 страны, дружественные им страны, нагнетают историю с войной. Зеленский, почему-то так хочется на «ты», но я не буду. Зеленский, вы идиот, они вам не дружественные, поэтому и нагнетают. Вы, Владимир Александрович, тупой, что ли? Что ли? Вы либо они вам дружественные, Владимир Александрович, они бы не нагнетали, но поскольку они нагнетают, так они вам не дружественные. Соответственно, вы не с друзьями скандалите. Вы с теми, кто вас использует, скандалите. Вы проститутка. Понимаете? Которой что-то не понравилось в поведении клиента. Но клиент уже заплатил. И вы должны сделать то, что сделаете. Иначе, извините, будет наказание. А как вы хотели? Ну, не вы лично, проститутка, Владимир Александрович, я не пытаюсь вас оскорбить лично. Я имею в виду положение, в котором сейчас политическая элита Украины оказалась. Но это положение проститутки, которая скандалит с клиентом. Че вы там скандалите? Не получится ничего. Ничего не получится. Какие скандалы? Он заплатил. Все оговорено заранее. Будьте добры оказать услугу. На что вы ходите еще? Скандалите вы там. Дружественные вам страны. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дружественные вам страны. Это Россия и Белоруссия всегда были, есть и будут. Но вы их отвергли. Вы их отвергли. Вы 8 лет лепите про то, что вы воюете с Россией. Это раз. Вы поддержали поганых нациков у себя. Вы прыгали все и кричали, что кто не скачет, тот москали, москаляку, нагиляку и прочее. Вы поддержали всю нацистскую мразь, которую могли поддержать. Вы предали Белоруссию и поддержали там попытку восстания и госпереворота. Вы сами себе нагадили за шиворот, а теперь сидите и рассказываете про дружные вам страны, которые вас толкают к войне. Какие друзья? Вы им не друзья. Вы им никто. И они с вами не дружат. Вы для них проститутка, предатель и уда. И все, Владимир Александрович. Есть такая, конечно, проблема, что, скорее всего, Владимир Александрович в курсе, да, этих событий. Хотя, кто знает. Друзья, у вас территорию отняли, пишет Смекаешь. Смекаешь, ну вы уж дебил, что ли, конкретный, да? Заблокирую. Ай, ладно, оставь. Не надо никого блокировать. Так, креплюсь. Значит, пытаюсь ответить. Идиот. Смекаешь. Антиконституционный переворот произошел на Украине. Никто бы, никуда бы и никогда бы, никакой бы Крым бы не брал бы. Ничего бы этого бы не было бы, если бы антиконституционный переворот с прыжками и рассказами москаляку-нагиляку и кто не скачет, тот москаль. и угрозами расправиться с русскими не произошел в Киеве. Хватит тупить. Хотя вы не тупите, скорее всего, вы просто упертый идиот, да? Вчера звонил родственникам на Украину в Киевскую область и Закарпатье. Они не в курсе вообще, что война начнется, пишет Спира. Так она, может, и не начнется, дело-то не в этом. Дело в том, что друзья к войне не толкают. А Зеленский ссорится сейчас, как он думает, с друзьями. С друзьями. Некоторые дружественные три страны нас толкают. Ну, давайте, первая США, вторая Великобритания, третья какая их толкает? Наверное, дружественная Польша. Самая-самая дружественная страна на земле? Украине? Ага. Украинцы для своих друзей в кавычках просто мясо, пишет К9, конечно. И они это показали сейчас, друзья Украины. Не друзья вы им, не друзья. Вообще ни разу. Блоха, которая ездит на собаке, она друг собаки или нет? Нет. Нет. Перед отправкой в Европу американские десантники сдают на хранение мобильные телефоны, пишет Олег Металлика. А, сжигание людей в Одессе, пишет доброжелатель. Правильно, это тоже. 2 мая 2014 года людей убили, сожгли на глазах у всего цивилизованного мира в Одессе. Сняли это на видео. Нацики гнусные. Все это видели. Все это знают. Поэтому не надо удивляться, что Крым ушел. Он, конечно же, развернулся и ушел. Но еще раз, ничего бы этого не было, если бы вонючие, поганые, гнусные националисты не взяли верх на Украине. А они его взяли и пообещали нас истреблять. Ну давайте, че? А че вы тогда сейчас ломитесь, куда не пойми? Как? Куда вы ломитесь? А че вы? А че вы не уничтожаете? Че вы? Все, что ли? Запал прошел уничтожать русских? Вот и все. В Украине КВНщик и в России КВНщик будет, и тогда начнется планета КВН, пишет Котопес. Ага. Вы заметите, что каждый следующий президент Украины тупее предыдущего. Это ли не факт деградации? Поверьте, скоро ее точно не будет в современных границах, пишет Виталий. Я не знаю насчет предсказаний. В современных границах будет Украина или нет. По поводу тупее или не тупее, честно говоря, любой президент Украины, которого я могу вспомнить, это издевательство над украинским народом. Мне, конечно, больно этот факт признать. С другой стороны, я смотрю на американских президентов, и там тоже, знаете, не цветник абсолютно, там тоже один интереснее другого. Дело, наверное, не в президентах в этом смысле, дело, наверное, в свите, которая делает короля. Свита, видимо, не украинская. Элита, видимо, не проукраинская. Элита, видимо, про любая, только не украинская. Потому что проукраинская элита давно бы уже наладила отношения с Россией. Давно. Ну, просто нет ее, и все. Предательская элита вся. Мы тоже ведь попадали в эту ситуацию. Давайте будем говорить откровенно. Я же и говорю, 90-е годы в России. Ну, все же все время это хрестоматийный пример Козырева приводит, да? А какие должны быть национальные интересы у России? Спрашивает человек, который отвечает за отстаивание национальных интересов России. Спрашивает у американцев. Вот и все. Поэтому вот, чем мы удивляемся-то? У них нет национальных элит. Ну, я имею в виду, давайте так, патриотических элит, прогосударственных, проукраинских. Национальных – это, наверное, не самое приятное слово. Оно себя... Теперь вообще слово, связанное с нацией, национальное, оно себя абсолютно дискредитировало окончательно вообще. Лучше такое и не говорить слово. Ну, так скажем, патриотических элит нет. Проукраинских элит нет. Я уж не говорю про пророссийские, чего ж там. Все оно какое-то про не пойми чье вообще. Прочитал информацию, что наши спецслужбы собрали на всех карателей в Одессе полное досье. Крепитесь, уроды, как говорится, пишет К9. Я надеюсь, что собрали, и я надеюсь, что они поплатятся за это, эти ублюдки, которые сожгли людей. На киевских заправках очереди, пишет Олег. Ну и понятно. Тебе не стыдно врать? Оставьте нас в покое, пишет Людмила. Людмила, я что ли вру или кто? Я не понял. Людмила, вы мне? Я вру в чем? В том, что вас подталкивают американцы и Британия к войне? Так это ваш президент говорит на данный момент. Он говорит, нас там, три наших друга, он их друзьями называет. Просто они, не, я говорю по факту, они вам не друзья. Так и в чем? относительно вашего покоя. Очень легко мы вас оставим в покое в любой момент. И, честно говоря, мы даже объективности ради вам и говорим, что мы нападать на вас не собираемся. А это именно ваши, в кавычках, друзья, это говорят Людмила. А более того, Людмила, я вам скажу интересную вещь. Это ведь вы 8 лет рассказывали, что вы воюете с Россией, а мы 8 лет говорили вам, что вы с нами не воюете. Людмила, как так? Это по поводу в покое. Это ведь украинская церковь очень хотела Томос получить, да? И изгнать украинскую церковь Московского патриархата, да? Выгоняла из храмов людей верующих. Да? Правда же? Это ведь у вас в Киеве ходили люди, прославляющие такой вот... Даже не знаю, как его правильно охарактеризовать. Ну, в общем, дивизия просто, СС, Гличина, которая называлась. У вас же с них там с символикой ходили, да? Это же у вас любят череп вот этот вот известный эсэсовский на себя некоторые военнослужащие надеть, видео в ТикТоке поснимать. Не у нас же, у вас. В каком покое вас нужно оставить? У вас же с почестями хоронят бандеровцев реальных. Тех, которых еще сохранились со времен Второй мировой войны. Мы это тоже видели, все на видео снято. У вас же зигуют люди, а не у нас. В каком покое мы вас должны оставить? Что вы имеете в виду вообще? Где мы на вас нападаем или чего? Ну вот, что вы хотите? У вас в документах написано, что вы будете воевать за Крым. Вы будете его возвращать, в том числе и военным путем. У вас это написано в документах. Может быть, это вы нас в покое оставите? Может быть, вам перестать нагнетать обстановку? А то вы ее так нагнетали, что элиты ваши вот и дернули уже из собственной страны. Людмила, у нас нет никаких нациков, пишет Людмила Карлинска. Открой, пожалуйста, YouTube. Людмил, сейчас. Подождите секунду, а то, я так понял, у вас проблемы, у вас закрыли все телеканалы, где это могли показать. Украинские нацики просто во Львове, в Киеве, просто покажи человеку. Просто. Сейчас, Людмила, секундочку. Я живу в Киеве, и ничего, то, что вы говорите, это неправда, пишет Людмила Карлинска. Ждите, Людмила. Марш, СС, Галичина, Киев. Набирай. Людмила, о, вы попали куда надо. Наконец-то. Сегодня день вашего прозрения. Только дождитесь, пожалуйста. Только дождитесь. Я вас умоляю, не отключайтесь. Людмила, все для вас. Все остальные слушатели, зрители, извините. К нам попала Людмила впервые, я это понимаю. Для Людмилы сейчас будут серьезные открытия во взаимоотношениях, значит, России и Украины. Вот. Будет очень интересно. Я ради Людмилы и ради всех украинцев, которые находятся в плену собственной госпропаганды, готов сделать вот такие вот вещи, исключения, так скажем. Ну, что ты нашел? Показывай, скорее показывай, а то Людмила сейчас уйдет и не выдержит. Людмила, сейчас, прям прошу вас. Алексей нашел неверующий, аллилуйя, пишет Вигнали, да. Людмила нашла своего Руслана, пишет Гавр. Ну подождите, не прикалывайтесь. Ну давайте человеку покажем. Она говорит, я живу в Киеве, ничего такого нет из того, что я говорил. Включай. Это что это? А что, просто не можешь кадры обычные найти? Ну включай, пускай будет белорусский канал. Какая разница, господи.
Это Украина, где сиюминутные интересы вновь...
Ты на весь экран не давай, нас сейчас заблокируют.
Здравым смыслом. В Киеве громко отметили...
Просто перемотай ее, да? Давай, дальше. О, это что, не Киев?
Отметив тем самым...
Людмила! Смотрите.
В СС. Организация юридически признана мировым сообществом преступной. Да что там мировым сообществом, бери выше, самим украинским законодательством. Хотя при всем уважении, словосочетание «украинское законодательство» вызывает смущение...
Ну, это понятно, они сами свои комментарии дают, белорусские каналы, нам это не важно. Вот вы даже можешь звук убрать, убери звук. Вот просто глазами смотрите, Людмила, чтобы без лишнего, без без белорусского комментария, да, понятно, что в Белоруссии там заряженные тоже люди сидят. Вон флаги вот эти вот красно-черные, пожалуйста. Вон специальные там значки, это СС Галичина, пожалуйста. Я надеюсь, сейчас вот покажут, вот там на мосту, я просто эти кадры уже вдоль и поперек изучил, там еще такой был портрет Бандеры огромный. Вот. Давайте посмотрим. Людмила, Россия и Украина — это родные братья, и мы не хотим войны, и я никуда не ухожу, пишет Людмила. Прекрасно, что вы не уходите. Россия и Украина действительно братья, но знаете, Людмила, что бандеровцы нам не братья в России. Это мы вам говорим абсолютно исключительно, точно. То есть здесь никаких ошибок быть не может. Все коллаборанты немецкие, значит, фашистские, нацистские коллаборанты гнусные и их потомки — это наши враги навсегда и по-другому быть не может. Все. Значит, теперь покажите, Людмиле, кто не скачет, тот москаль. А чего ты там? Технические проблемы у нас? Боже мой, а мы хотя бы вещаем в интернет? Ну, это прекрасно. Я уверен, что Людмила не из Киева, она с Арбата, соседка. Брехню Скобееву не нашел. Что это имеется в виду? Наверное, не потомки. У нас проблемы, оказывается, на Ютьюбе теперь. Смотри, нас атаковал СБУ, наверное, слушай. Ой, Людмила так и не знает. Честно, ничего такого у нас в Киеве не видела, пишет Людмила. Ну, только что же видели Людмилу. Теперь как бы отпираться не получится. Вот. Все, блок, в интернете вас тоже нет. Шо там? Говорят, все заблокировали, зависает, пишет Дмитрий. Че, развисло? Вот, атакуют нас американцы, значит, пытаются... Не, че, работает интернет или нет? Друзья, работает интернет теперь? Она троллит тебя, пишет Коля. Так, Коля, понимаете, в чем дело? В чем цель троллинга заключается? Давайте будем говорить откровенно, да? Цель троллинга заключается в том, чтобы вывести оппонента из себя, чтобы он исчерпал некую свою аргументацию, вот, и благодаря этому ты вот вроде как на коне. Если цель человека, который подписывается, Людмила Кралинска, или Карлинска, значит, вывести меня из себя, вы видите, что это как бы не получилось. Соответственно, фразы «А кто такие бандеровцы?» я лично не знаю, они дают мне возможность рассказать, кто такие бандеровцы, и показать их, самое главное. И каждый раз, когда мне подкидывают такой вариант, я это буду делать. Почему? Потому что это откроет глаза людям, которые не троллингом занимаются, а реально, например, этого не знают. Такое тоже может быть. Почему бы и нет? Че, покажем, кто не скачет, тот москаль? Спасибо большое. И москаляку-нагеляку потом найди, когда будешь показывать, кто не скачет, тот москаль. Сейчас мы вам все покажем. Людмила, если вы тролль, спасибо большое за возможность в очередной раз вернуться к тому, с чего все началось, чтобы ни у кого не создавалось неких иллюзий относительно того, что Россия такая агрессивная, вдруг стала нападать на такую тихую, мирную, замечательную Украину, где все было прекрасно, конституционно и по-доброму. Показываем. Вот они, дуры.
И кто здесь скачет, дед Москаль? Кто здесь скачет, дед Москаль?
Ну, это просто дуры, понятно. Ну, а покажите нам горящий дом профсоюзов, покажите нам москаляку-нагеляку. А чего? Чего лишний раз не показать? Почему бы не вспомнить? То, что в белых платьишках дуры идут, это мы и знаем. И в Белоруссии пытались выставить на первый план именно в белых платьишках девок с цветочками, да? Потому что это должно деморализовать силовиков. Мы прекрасно это понимаем. Картина известная, не впервые она использовалась на Украине, и не в последний раз она использовалась в Беларуси и будет использоваться еще. Еще. Это же в Киеве убивали массово евреев во время Великой Отечественной войны, не в Москве, пишет Андрей. Если Людмила тролль, значит, она страшная и уродливая, пишет Владислав. Люда, наверное, скачет дома под этот звук, пишет Антон. Вечно с протянутой рукой по миру ходит, пишет Мелкий. Да вы бы лучше показывали жителей Донбасса, погибших от обстрелов ВСУ, эффекта больше, пишет Сергей. Сергей, я не пытаюсь прям всех ужасно напугать, но это факт. Кстати, Зеленский в своей речи про то, как они будут вывешивать завтра флаги и петь гимн в 10 утра, что абсолютный, конечно, бред, если считать, что Россия действительно 16 числа будет нападать на Украину, петь гимн не поможет. Из этого мы делаем вывод, что на Украине все прекрасно понимают, что нападать мы не собираемся ни на кого, да? Ну, как бы, это тоже очень важно, я думаю, обозначить. Так вот, Зеленский сказал, 14 тысяч граждан Украины погибли. Значит, и все они смотрят на нас с неба, эти 14 тысяч погибших украинских граждан. Так а сколько из этих 14 тысяч погибли от рук ВСУ? Сколько из этих 14 тысяч погибли от рук карателей из нацбатов ваших гнусных? Вот эти вот любители как раз-таки нацистской символики и прочее. Почему-то у вас все флаги, все гербы и прочие вот эти вот вещи очень сильно похожи на именно нацистские почему-то. Не пойму, почему. На самом деле я знаю, почему. Все знают, почему. Все эти айдары и прочие вот эта вот дрянь. Запрещенная и незапрещенная, я уж не знаю. Должна быть запрещенная везде. Вот как это так? Че, есть у нас? Ну, смотрим дальше. Это что? А? Ну, включай погромче. А, ну, одна там батьковщина, целая Украина, понятно. Громче, громче. Глуши. Москаляку на геляку. Ну что, Людмила, есть бандеровцы у вас или нет? Нужна ли лекция по поводу того, кто такие бандеровцы или нет? Знаете ли вы, кто такой Степан Бандера? Вы не знаете, кто такой Степан Бандера? Так у меня для вас новость, смотрите. Именем, я прямо в гугле набиваю, Степана Бандеры назван. И все, и больше ничего набирать не буду. Дальше новости, погнали. На Украине появилась новая улица имени Степана Бандеры 26 февраля 2021 года. Городской совет Черкас принял решение присвоить одной из улиц имени лидера организации украинских националистов ОУН, запрещена в России, Степана Бандеры, пишет страна UA. Голосование присвоения нового названия состоялось без предварительных обсуждений. Так, ладно, хорошо. Что у нас еще интересного? Ну, это... Ладно, давайте еще, что у нас именами Бандеры. Суд в Киеве вернул проспекту имени Бандеры прежнее название. Прекрасно. Львовские депутаты предложили назвать стадион имени Степана Бандеры. Но все-таки назвали именем Шухевича. Ну, тоже мразь редкая. Суд в Москве признал законным переименование Московского проспекта в проспект Бандеры. А Московский проспект в Киеве, да? У нас теперь Степан Бандеры. В Тернополе появился огромный баннер. Ну, это неинтересно. Беглые оппозиционеры из Белоруссии воспели Бандеру. Это просто о связи тех, одних бандеровцев с другими. Но это не суть. Ну, вы поняли. У них есть еще улица Шухевича в Киеве вместо Ватутина, который Киев освобождал, пишет Георгий. Покажите нацика, который говорит, что убивать прикольно, пишет Исаул. Ну, Исаул, вы прям по-жесткому хотите пойти, да? Можно показать ту снайпершу, которая говорит, что, рассказывает о том, что убивать страшно люди, которые никогда там не касались войны. То есть ей вообще по барабану, она убивала и будет убивать. Ну, помните, там какая-то Людмила, кстати, ее, по-моему, зовут или нет? Проспект вместо Московского в Киеве, пишет Гавр. Некогда скакать, нужно клубнику в Италии собирать, пишет Александр. Ну, Александр, я-то не собираю клубнику в Италии, поэтому... Людмила живет в Киеве и не знает про проспект Бандера, пишет Олег. Ну, видимо, не знает. Ну, я думаю, конечно, да, это какая-то попытка такая вялая человека троллить. Ну, вот троллить не получается, когда, когда есть чем ответить по факту. А мне есть чем ответить по факту, потому что факты эти собраны прямо в интернете, и нам на суд общественности представлены. И никуда они не денутся. Вот. Они есть просто, и все. И никуда их не денешь. Интернет все помнит. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра. А завтра, как известно, была война. Назначил Байден на завтра войну. Посмотрим, чего стоят слова Байдена. И да пребудет с вами сила.